Время нашего некруглого стола. Международная кризисная группа представила доклад о ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, который вызвал немалый интерес и в странах, в него вовлеченных, и в аналитическом сообществе. Сегодня мы обсудим этот доклад с обозревателем бакинской газеты «Зеркало», живущим в эмиграции в Швейцарии, Рауфом Миркадыровым, и армянским политологом Микаэлом Заляном. С экспертами беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Доклад международной кризисной группы вызвал немало страсти для вас, Рауф. Было что-то неожиданное, что-то новое в этом докладе?
Не думаю, что есть что-то новое. Наверное, немного ситуация в мире новая. Мир перед выбором, регион перед выбором, страны постсоветского пространства оказались перед выбором. Все это, естественно, влияет на этот конфликт. В принципе, международная кризисная группа постоянно предупреждала, что о возможности боевых действий, в принципе, присущи всем подобным конфликтам, которые длительное время существует в режиме не мира, не войны, то есть любое прекращение огня, даже бессрочное, все же не вечное. В любой момент стороны могут, один из сторон могут выйти из этого режима. Был в прошлом году апрель, как-то это, эти общества устают от подобного состояния мира, не войны, и время от времени они должны как-то реагировать на эту ситуацию. Это как бы классика. А все остальное, это, как я говорю, что сложилась новая ситуация. Новая ситуация сложилась в связи с тем, что, я думаю, на постсоветском пространстве эти конфликты уже используются для изменения, начиная с 2008 года, подобные конфликты используются для изменения какого-то геополитического расклада, геополитической ориентации.
Микаэл, когда я читал доклад, у меня было такое ощущение, что и авторы, и все заинтересованные стороны, и собеседники авторов находятся под влиянием апреля. А насколько, по-вашему, это является травмой не только для обществ, но и для самих аналитиков, политологов и участников конфликта?
Вы знаете, я думаю, такие доклады, когда мы говорим о таких докладах, нужно учитывать, что они, в принципе, пишутся не для армян и азербайджанцев, и как бы их адресаты не в Ереване, Баку или Степанакерте, а в Брюсселе, Москве или Вашингтоне. Поэтому мне кажется, что некий такой алармизм может быть, да, немного. Вот я, насколько понимаю, основные споры вокруг этого доклада шли именно в этом ключе, что они слишком ли международная кризисная группа пугает нас возможностью возобновления войны. Ну, отсылки к апрелю — это естественно, потому что все-таки за 25 лет ничего подобного не происходило, и апрель действительно это нечто такое, да, что на что нужно обратить внимание. Но я думаю, что после апреля все-таки ситуация вернулась к какому-то состоянию баланса. В целом, я думаю, что может быть, несколько переоценена действительно вот эта идея, что вот никогда стороны не были ближе к войне, чем сейчас. Я думаю, что все-таки, наверное, до апреля 2016 года стороны были ближе к войне. И как раз после апреля постепенно ситуация все-таки пришла к какому-то новому равновесию.
Рау, вы согласны с этим? Действительно, столь рискованное мероприятие в апреле, а наоборот, поставили стороны перед пониманием опасности войны? Это был такой своего рода карибский кризис.
Стороны решают сами какие-то проблемы между собой в двух случаях. Да? Если они получают высочайшее согласие из Вашингтона, из Москвы и так далее. В Баку и Ереване сидят не самоубийцы. Это вполне своего рода прагматичные политические деятели. Если они держатся у власти столько времени, несмотря на их все остальные нюансы, они улавливают основные какие-то тренды. Второе, когда они представлены сами себе, регион представлен сами себе, никто не вмешивается, знает, что что-то сделает, никто не обратит внимания. А Южный Кавказ не такой регион. Он говорит о том, что апрель приблизил к войне и так далее, или же отдалил войну, я думаю, что это немножко не совсем верно, скажем так. Я думаю, что международная кризисная группа ссылается постоянно к апрелю, как бы пугает апрелем, по той простой причине, что назвать истинные причины, что почему стало ближе к войне, они просто не могут или не хотят.
А вы можете?
Да, я считаю, что предупреждение, я думаю, что сегодня Россия вполне может предпринять шаги и для того, чтобы полностью установить контроль над регионом. Или захватить регион каким-то образом, или же заставить его полностью подчиниться собственной воле. А это самый легкий путь для этого, как мы видим в последнее время, как поступает Россия, начиная с 2008 года, это использовать существующие конфликты или реанимировать замороженные конфликты. Может стать очень важным фактором, особенно учитывая развитие событий вокруг Ирана, в Ближнем Востоке и так далее. Азербайджан в такой полуподвешенном состоянии, Грузия враждебна, Армения оторвана. И вот в этой ситуации может произойти, мне кажется, непоправимо. Я не думаю, что несмотря на какую-либо риторику, там, милитаристскую, немилитаристскую, там, случающую из Баку, из Еревана, из Баку, там и тут горят желания каких-то шамок, что воевать здесь. Все прекрасно знают, к чему это может прийти.
Михаил, в докладе тоже много говорится о воздействиях внешних сил, внешних игроков, о возможной фатальной активности России, а также Турции. Вы тоже считаете, что это важные темы?
Вы знаете, с внешними игроками сейчас все обстоит довольно сложно, потому что предсказуемость их действий, она гораздо меньше, чем несколько лет назад. В Турции это Эрдоган, который строит авторитарную страну и сильно качнулся в сторону национализма. В США это Трамп, который, судя по всему, вообще Южный Кавказ его совершенно не интересует. При этом его интересует, как очень своеобразно, Ближний Восток. И опять трудно сказать, как это повлияет. Что касается России, то, конечно, нельзя исключать, что завтра или в ближайшем будущем России понадобится какой-то новый внешнеполитический успех. И, в принципе, Нагорный Карабах может быть этим успехом, если России удастся, так сказать, продавить какое-то решение, выступить основным гарантом. Все понимают, что если будет какое-то соглашение, то без российских миротворцев не обойдется. Насколько Россия сама готова провоцировать какие-то процессы, я думаю, что все-таки это противоречило бы российским интересам, потому что такие провокации, они вполне могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, и я думаю, что в Москве это понимают, потому что, да, полномасштабный конфликт на Горном Карабахе для России будет очень неудобным, потому что тогда в Москве придется делать выбор между Арменией и Азербайджаном, а она такой выбор делать не хочет. В то же время я не думаю, что все-таки карабахская проблема для России это приоритет, и я думаю, что Россия не готова очень серьезные, так сказать, ресурсы предоставить для решения этой проблемы. Поэтому я думаю, что все-таки Россию по большому счету устраивает сохранение той ситуации, которая сейчас есть.
Рауф, тогда вам придется ответить за Турцию. А насколько реально то, что говорится в докладе, что Турция тоже может последовать своим договоренностям с Баку?
Я думаю, что Турция никогда не осмелится на прямой контакт с Россией. По крайней мере, в ближайшей перспективе. А это вопрос стоит для Турции сделать выбор между Азербайджаном и Россией. Стоит ли из Азербайджана войти противоречия с Россией? Я не думаю, что Турция, эрдогановская Турция, готова к этому. И предыдущая Турция к этому не была готова. Эрдогана можно обвинить в чем угодно, но он тоже не самоубийца. Я именно это имею в виду, что пока Россия и Армения находятся, скажем так, да, под покровительством России, у нее не будет с Турцией серьезных проблем. Было 20 лет возможности создать хотя бы военные базы на территории Азербайджана. Ничто не мешало. Турция на это не пошла.
Михаил, в докладе довольно много говорится о том, что изменилась еще одна вещь. Изменилась степень готовности к войне обществ обоих. А насколько это так? И насколько общества действительно травмированы этим ожиданием? И насколько это может действительно повлиять на вероятность той искры, которая может вывести ситуацию из-под контроля?
Я думаю, действительно, в этом отношении было изменение после апреля 2016 года. Это однозначно. Но в Армении, я думаю, действительно произошло переход, некое такое новое состояние, когда вот то, что было до 2016 года, все-таки было ощущение, что конфликт, в принципе, более или менее решен, да, есть какие-то инциденты, есть какие-то... Но, в принципе, у нас с армянской стороны было такое ощущение, что конфликт, по большому счету, решен, и осталось только подождать до того, как международное общество признает вот то, что произошло. Я думаю, после апреля 2016 года произошло изменение именно в том плане, что стало понятно, что конфликт не решен, что это состояние ни войны, ни мира, оно будет продолжаться, причем оно ближе к ситуации войны, чем к ситуации мира. В результате было как бы два типа реакции. Да? Была реакция большинства общества в том плане, что нужно собраться, нужно готовиться к долгосрочной такой изматывающей войне. Но была и реакция как бы меньшинства, представленная вот Леоном Тарпетросяном, что значит нужно активизировать поиски компромисса. Но на выборах мы увидели, что Леон Тарпетросян получил очень мало голосов, и видно, что все-таки большинство считает идею компромисса нереалистичной. Позиция в обществе, мне кажется, скорее такая, что апрельские события показали, что азербайджанцам доверять нельзя, что любые бумаги, которые мы будем подписывать, нет никакой гарантии, что это будет выполнено. И поэтому произошла вот определенная радикализация в этом плане.
Рауф, всегда казалось, что азербайджанское общество в этом смысле несколько более мобилизовано, чем армянское. И вот эта постоянная готовность, которой азербайджанское общество жило 20 лет, приводит, по-вашему, к большей радикализации, к еще большей радикализации? Или, наоборот, к усталости и какому-то умиротворению?
Думаю, что азербайджанское общество выступает как бы самостоятельно, как бы субъектом этой инициативы и так далее, эскалации было бы неверно, или Азербайджан. Ну, например, время от времени в Армении тоже устают от этой ситуации ни мира, ни войны. Требует оформления, правового оформления существующего статус-кво, к качеству самостоятельной республики и так далее, и так далее. То есть, это усталость, да, мы за мир, но все это наше. А то есть это проявление усталости. Естественно, проявление усталости от состояния мира войны в Азербайджане более, скажем так, явное, открытое и так далее. Потому что то есть это комплекс побежденной усталости от войны. При этом необходимо учитывать, что, как правило, как правило, общество более радикальное, чем элиты. Они более популистичны, более радикальны, чем элиты. Поэтому, когда я говорю, что в Баку сидят не самоубийцы, я имею в виду элиту, а общество, естественно, требует от действий, потому что существует не просто 20 лет там, или 25 лет. Допустим, если считать режим прекращения, это 1994 год, это уже 23 года. 23 года режима прекращения огня, но существует 20 лет власти одной политической элиты. 20 лет это продажа нефтересурсов, привлечение, допустим, огромных финансовых ресурсов и так далее, и так далее. Использование этих ресурсов, присвоение этих ресурсов, покупка за эти ресурсы вооружений и так далее. Вся эта политика элиты по успокоению общества, что время работает на нас, подождите, там, продадим нефть, Армения или сама уступит, или же мы продадим свое и так далее. Все это, естественно, создает определенную форму, определенное настроение. Но я в этом плане хочу сказать, что азербайджанцы уже, как сказал, азербайджанское общество не является исключением, и это никак не связано с апрелем. То есть апрель как бы показатель, но этот, я думаю, что просто вокруг апреля было больше шума, чем оно того стоит.
Спасибо большое. Господа, я напомню, что с нами были Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Зеркало» из Баку, проживает сейчас в Швейцарии, и армянский политолог Микаэл Зарян. Мы обсуждали доклад международной кризисной группы о ситуации в Карабахе.
Вы прослушали «Не круглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов.